The noble man is a man by the name of Lemuel.
Знатный или благочестивый, благородный муж, его зовут Лемуил.
And he is referred to in verses 1 through 9.
С 1 по 9 стих о нем идет речь.
So follow along as we read verses 1 through 9.
Давайте следите, когда мы будем читать с 1 по 9 стих.
The words of King Lemuel, the oracle which his mother taught him.
Слова Лемуила царя, наставление, которое преподала ему мать его.
What, O my son, and what, O son of my womb, and what, O son of my vows?
Что, сын мой, что сын чрева моего, что сын обетов моих?
Do not give your strength to women or your ways to that which destroys kings.
Не отдавай женщинам сил твоих и не путей твоих губительницам царей.
It's not for kings, O Lemuel, it's not for kings to drink wine or for rulers to desire strong drink.
Не царям, Лемуил, не царям пить вино и не князьям секеру.
Lest they drink and forget what is decreed and pervert the rights of all the afflicted.
Чтобы напившись они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых.
Give strong drink to him who is perishing and wine to him whose life is bitter.
Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою.
Let him drink and forget his poverty and remember his trouble no more.
Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит более о своем страдании.
Open your mouth for the dumb, for the rights of all the unfortunate.
Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот.
Open your mouth, judge righteously and defend the rights of the afflicted and the needy.
Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего.
Now your counselees have privileged positions like kings.
Итак, те подопечные, которые обладают особым таким царским положением,
whose extra wealth and resources provide opportunities beyond the average man.
Когда их богатство и средства предполагают большие возможности, нежели у других людей.
And so there is a twofold warning here.
И им предлагается такое двойное предупреждение.
And that twofold warning deals with immoral sexual relationships as well as alcohol.
И, значит, здесь упоминается как безнравственные половые отношения, так и совет предостережения от алкоголя.
And it's important for a man to avoid these two great dangers.
И очень важно мужчине остерегаться этих двух опасностей.
The first is in reference to immoral sexual relationships in verses 1 through 3.
И первая опасность с 1 по 3 стих – безнравственные половые отношения.
And in a very similar way, the Apostle Paul makes a similar appeal in 1 Corinthians 6, verses 9 through 11.
Очень похожим способом апостол Павел в 1 Коринфянам 6 главе с 9 по 11 стих говорит об этом.
Now we know nothing about Lemuel.
Мы ничего не знаем о Лемуиле.
Except for that he was a king.
Кроме того, что он был царем.
And he was addressed by his own mother.
И ему, к нему обращается мама.
And this is unusual even in the book of Proverbs.
Это очень интересно и уникально даже в книге Притчи.
Because in the majority of Proverbs, it's a father addressing his son.
Потому что в большинстве притчи мы видим, что отец обращается к сыну.
But in this particular case, we have a mother addressing her son.
А тут мать обращается к сыну.
And and she has these two warnings for Lemuel.
И она дает два предупреждения.
Now it's interesting. The term that's used for her son.
Как она называет своего сына, вот что интересно.
Is actually not a Hebrew term.
Это не еврейское слово.
It is an Aramaic term. It is the Aramaic word bar.
Это арамейское слово бар.
So it's quite possible that Lemuel is a Gentile God-fearer.
Возможно, Лемуил – это такой язычник, боящийся Бога.
It's also interesting that in verse 3, the word for kings is Aramaic as well.
Также и в третьем стихе, значит, слово «цари» тоже на арамейском.
And it talks about his mother in verses 2 and 3 vows. It may mean she made a vow.
И, кстати, здесь есть упоминание обетов. Видимо, она давала какие-то обеты.
Much the same way that Hannah did in 1 Samuel chapter 1.
Как обеты давали, Анна давала, помните, из первой книги царств, вторая глава, первая глава.
Her son was even conceived and born, she dedicated her son to the Lord.
Помните, до того, как она зачала и родила сына, она уже посвятила его Господу.
So it could mean that his mother did this before he was even conceived and born as well.
Можно предположить, что эта женщина сделала то же самое. До зачатия и рождения она посвятила своего сына Господу.
Either way, she wanted him to know that he was special to her.
И, возможно, она и сообщила своему сыну, что он для нее особенный.
And she wanted to strongly warn him that adultery has a debilitating effect upon a person's mind and body.
И она очень строго предупреждает его, что вот такой блуд, вот такая половая распущенность, она человеку лишает всяких сил.
So, the words of Lemuel's mother are good counsel.
Слова матери Лемуила содержат прекрасный совет.
Sexual desires will destroy kings, they will destroy men.
Сексуальные вот эти похоти, они разрушают царей, разрушают и простых людей.
They will end up channeling all of a man's physical and mental energy towards sexual gratification.
Все свои материальные, то, что имеет человек, и физические силы будут отданы этому.
His mother knew that a righteous king must learn self-control as a leader.
И он знает, что он должен быть, он должен контролировать как лидер, все.
His position, power, prestige, positions would give him opportunities to indulge his passions.
Его положение, власть, престиж и имущество дает ему возможности потакать вот этим своим похотям.
If he's going to rule well and be a wise king, he must learn from the failures of David as well as David's son Solomon in this area.
Если он будет править хорошо и будет мудрым царем, он должен помнить о падении Давида и его сына Соломона в этой сфере.
So it is not for kings at all to give their strength, or for that matter, any man, to women, plural.
И поэтому не царям нужно, не царям, да, отдавать свои силы на это.
Now it's very interesting. This is an area where Solomon failed.
Интересно, что именно в этой сфере упал Соломон.
He did give his strength to multiple women.
Он на самом деле отдал все свои силы многочисленным своим женщинам.
We saw earlier where Solomon had 700 wives and 300 concubines.
Как мы читали ранее, у него было 700 наложниц, да?
This is
Или наоборот. Неважно, тысячи, короче.
This is something that God had warned the kings of Israel not to do.
Как раз об этом и дано было ему предупреждение, что царю нельзя так поступать.
Back in Deuteronomy chapter 17.
В Второзаконии 17 глава.
Now notice carefully in verse 3. She says, "Do not give your strength to women, plural."
Посмотрите, очень важно, не отдавай женщинам сил своих. Здесь множественное число женщинам.
Because it destroys kings, and this is exactly what happened to Solomon.
Потому что они разрушают царей. Именно это с Соломоном и произошло.
That was the thing that took his heart away from the Lord.
Это сердце его отвлекло от Господа.
And sexual desire is still doing that to men and women today. It's the thing that takes a person away from the Lord.
Сексуальная похоть то же самое делает с людьми и в наше время. Мужчин и женщин она отводит от Господа.
As we learned earlier in the book of Proverbs, sexual desire is reserved for a heterosexual monogamous marriage.
Как мы читали уже в притчах до этого, сексуальные отношения даны Господом для брака в таком гетеросексуальном союзе.
It's not something that should go beyond the boundaries of marriage as God has designed.
И он не должен выходить за вот эти вот рамки, которые находятся внутри брака.
So in verse 3, when she mentions women plural, it's implying that this is something that was a regular habit for kings to have very many, many women.
А если здесь говорится о женщинах во множественном числе, это подразумевается, что те дни это было обычно для царей, ну как бы много жен, чтобы было.
So if he was going to rule well and rule wisely, he would avoid this great trap.
Поэтому, если хочешь править долго, хочешь править мудро, избеги этой ловушки.
Because it destroys the king's thinking and it destroys his body.
Потому что это способность к размышлению разрушает у царя и разрушает его тело.
But there's a second great danger as well.
Есть и вторая большая опасность.
The second great danger is alcohol.
Это алкоголь.
Now you remember we said that in the Bible alcohol is a paradigm for any kind of chemical abuse.
И мы уже говорили об этом, что алкоголь, под этим подразумевается, в принципе, всякое химическое вещество, которое действует как
алкоголь.
Большая опасность, и нужно показать это подопечным, это разрушительная сила алкоголя в отношении разума и рассудительности подопечного.
And I realize you will counsel people who will not care about that. They will literally destroy their bodies and their minds with an overuse of drugs or alcohol.
Я понимаю, что вы будете общаться и говорить с людьми, которые как раз именно так поступают, разрушают свое тело алкоголем, непомерными возлияниями и наркотиками.
But if there is the Holy Spirit at work in them, there will be a desire to do things righteously.
Но если Дух Святой будет действовать в них, они захотят поступать праведно.
And of course, you can see that alcohol can especially have a terrible effect for people in leadership positions like kings.
И особенно верно это в отношении тех, кто находится на руководящих должностях, например, цари.
Because it will cause them to deal unjustly with those who are under their leadership or those who are oppressed.
И почему? Потому что это приведет к тому, что они будут несправедливо с подчиненными поступать и угнетать их.
Now she does acknowledge the fact that alcohol is okay for medicinal purposes.
Тем не менее, есть такие случаи, нужно это признать, что алкогольные напитки могут выступать в качестве медицинских, как сказать, лекарств, скажем так.
Да. All right, look at verse 6.
Посмотрите, в 6 стих.
Give strong drink to him who is perishing.
Дайте секеру погибающему.
And wine to him whose life is bitter.
Вино огорченному душою.
The word strong drink is the word sekar, beer, which had to do with a stronger amount of alcohol.
Да, вот это первое слово секера – это более крепкий алкогольный напиток.
And the idea behind perishing, this is a person who is dying and in pain.
А погибающий – это надо понимать как человека, который умирает и ему очень сильно больно.
So it's permissible to give someone use alcohol as a painkiller for those who are dying and in pain.
То есть позволительно в данном случае использовать алкоголь как обезболивающее средство, да?
So the idea is those who are suffering.
То есть идея тут такая, что страдающий, да?
So on rare occasions when there is extreme circumstances of affliction.
В редких случаях, когда происходит
a drink can be given to help the afflicted person.
Происходит такое очень сильное огорчение, предлагается, то есть, вот, как и говорится, здесь вино дайте огорченному душою.
But this is clearly listed as an exception, it's not a rule.
Но важно отметить, что это как исключение, а не как правило.
Because any drug, whether legal or illegal, that could hinder his judgment really is a danger.
Потому что любое вещество, ну, наркотического такого свойства, да, в конечном итоге может привести к серьезным последствиям.
Well, the particular danger that drunkenness has to anybody in authority lies in its tendency to cloud their memory and judgment.
И самое, как бы, тяжелое, да, что может нанести алкоголь, это человек перестает справедливо судить и рассуждать.
That results in injustice, especially for those who are poor.
И в конечном итоге несправедливо поступают по отношению к бедным людям.
But it can be used as an anesthetic or as a drug to deaden physical pain.
То есть он может быть использован как обезболивающее, чтобы снять боль.
Or occasionally for deep emotional bitterness.
Или даже в том случае, когда у человека сильно огорчен сердцем, очень глубоко.
That's why in biblical counseling we're not fully opposed to psychotropic drugs that address people who are suffering from severe depression.
Вот почему библейские душепопечители не против каких-то препаратов медицинских, которые могут снять вот это напряжение, когда человек очень сильно в депрессии находится.
Now, generally, the Christian should never have to use those.
Обычно христиане не должны принимать такие психотропные вещества.
But for the average person in the world, psychotropic drugs are a means of restraint of evil.
Но в мире вот эти психотропные вещества для людей это как побег от зла.
So those people in the world that are taking these psychotropic drugs, they become like chemical handcuffs.
Handcuffs.
Handcuffs are metal objects that
Окей. Okay. В мире получается так, что люди, которые принимают психотропные вещества, они выступают как вот эти вот наручники. В противном случае они либо себе повредят, либо другим.
So, on exceptional basis, the use of those kind of painkillers or helps with severe bitterness of life are permitted in Scripture.
То есть, кроме вот этих случаев, вот эти вот как бы вещества, смиряющие боль, вот, они запрещены, да? Но кроме вот этих исключительных случаев, когда человеку очень больно или больно душевно, да?
But again, these are exceptions to the rules. That's not the rule.
Повторюсь, что это исключение из правила, а не правило.
And the key has been that a king must be clear-headed, unaffected by alcohol.
И ключевая идея здесь в том, что царь, у него должен быть ясный ум. Ему же нужно думать, ну, как бы рассуждать ясно.
So he can judge fairly.
Чтобы честно и справедливо судить.
And he can rightly provide for the poor and the needy.
Чтобы он помогал людям в нужде.
So those who are easily oppressed were also to be defended by the king.
Чтобы угнетенные были защищены этим царем.
So a noble man recognizes those two kinds of dangers.
Итак, благородный человек, он понимает вот эти две опасности.
Immoral sexual relationships and the danger of alcohol.
Вот эти безнравственные половые отношения и увлечение алкоголем.
Now this brings us to the noble woman.
И теперь мы с вами начинаем говорить об этой благочестивой жене, благородной. The question. Может быть, это я неправильно перевел, я сейчас уточню, я сам уже нуждаюсь немножко. Дайте огорченному душой. Oh my God. I told him that I also need some, you know. So the question was, what is this great depression? What is this position of great depression that is allowed to have this, you know, drugs, is, you know, this spiritual pain or not physical, but, you know, pain of the soul? What is this, you know, pain that is allowed to get these drugs? Это записано, да? Вопрос такой, а что это за такая душевная боль, в которой позволено пользоваться вот этими облегчающими боль препаратами?
Now, it is the type of pain that people experience in the world due to hardships in life, difficulties in life, discouragement.
Конечно, вот эта боль возникает от трудностей жизни, от разочарований, от проблем, с которыми они встречаются.
A person can experience these kind of things to such an extent that it actually changes the chemical basis of their thinking.
Люди доходят до такого состояния, что уже физическое происходит, ну, как бы изменение, да, и на физическое состояние вот это переживание переходит.
And so, as a result of it, those drugs help them from either killing themselves or hurting other people.
И в этом случае такие лекарства помогают им избежать самоубийства или, ну, чтобы они не напали на других людей.
Now, the Christian should not have to use those.
Но христиане не должны употреблять эти препараты.
But by God's general grace, those drugs do help to restrain other hardship and evil in this world.
Но по благодати Божьей вот существуют такие препараты, которые помогают избежать ухудшения ситуации в этом мире.
Just in the same way as which alcohol is used in order to help those who are perishing and in pain, in the same way.
То же самое, как вот говорится, что алкоголь дайте тому, кто переживает вот эту смертельную боль физическую.
But the general use of alcohol for God's people is discouraged.
Но просто употреблять алкоголь, если Божий человек это делает, это бесчестие, разочарование. Это ответ на вопрос? Или какой был? А? Почти, да? Ну, наверное, вопрос был такой, могу ли я дать человеку или принять сама, или как я не знаю. Да? Нет? Все. Окей.
All right. Each of the next 22 verses are a Hebrew alphabet acrostic.
Итак, последующие 22 стиха 31 главы – это еврейский акростих.
In other words, the first word in the Hebrew language and the first letter of that word starts with a succeeding letter in the Hebrew alphabet.
Что такое акростих? Это значит, каждый стих начинается с, в алфавитном порядке, каждая, ну, с буквы еврейского алфавита.
And these verses were written by Lemuel or Lemuel's mother.
Эти стихи были это было написано либо Лемуилом, либо матерью Лемуила.
Or quite possibly even earlier by Solomon or someone whose name is unknown.
И очень как бы возможно, что сам Соломон это написал или какой-то неизвестный автор.
Now, a lot of scholars have debated about really what's happening here at the end of Proverbs.
И многие исследователи, они как бы спорят о том, что же такое здесь, о чем говорится в конце книги Притчи.
Is this a reference to a literal woman or wife? Or is this a literary metaphorical reference to wisdom?
О чем идет речь? Либо это настоящая женщина, да, либо это просто метафора мудрости. Ну, об этом же говорится в книге Притч.
We saw back in Proverbs chapter 9 on how Proverbs refers to two kinds of women in a metaphorical way.
Помните, в девятой главе Притчи мы уже видели, как там идет обращение и олицетворение мудрости и глупости, да, как женщины.
There was the lady wisdom and the lady folly.
Там леди мудрость и леди как там тупость, да? Глупость, да?
Now, I tend to believe that this is not a metaphorical reference to wisdom.
Я не считаю, что это такое метафорическое изображение мудрости.
Although there are some decent arguments for that position.
И есть очень серьезные аргументы в пользу.
Why I think this is an actual reference to an actual wife.
Давайте я объясню, почему я считаю, что это, ну, настоящая женщина или жена.
There's no convincing suggestion in the immediate context here, Proverbs 31, that this is just merely a metaphorical reference.
Нет никаких убедительных доказательств контекстуальных из ближайшего контекста притчи 31 главы, что это метафора.
But back in chapter 9, referring to the two women, it's very obvious that it's metaphorical.
Но там, в 9 главе, там очень ясно, что это метафоры.
In addition to this, metaphorical interpretations tend to spiritualize the text rather than seeing a more literal meaning.
Кстати, метафорическое толкование, как правило, спиритуализирует текст и не видит в нем буквального смысла.
And spiritualizing the Bible is very dangerous when it doesn't deliberately warrant it.
Но такая спиритуализация Библии опасна, потому что в том случае, если текст не подтверждает этого.
A third reason, that is, if you adopt the position that the wife is a metaphor.
Третья причина, если вы принимаете такое понимание, что жена это метафора мудрости.
For wisdom, then hermeneutical rules become very vague and imprecise.
Тогда вам приходится прибегать к очень таким туманным, каким-то странным правилам, инструментам герменевтическим.
So, if she's a metaphorical woman, then what about texts on husbands, fathers, children? Are they metaphorical as well?
Если вот эта женщина, это метафорическое изображение мудрости, то что в отношении мужей, отцов и дети вот эти, что они тоже метафоры, что ли?
So good hermeneutics falls on the side of the Proverbs 31 woman being an actual wife.
Поэтому такая честная герменевтика, правильная, она подтверждает, что это обычная настоящая женщина и дается ее описанием.
So, I believe this is actually a real woman.
Я верю, что это обычная настоящая женщина.
So, let's take a look in verse 10 at how she is described.
Давайте начнем с 10 стиха, что здесь о ней говорится.
An excellent wife who can find, for her worth is far above jewels.
Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов.
And it's interesting that her character here is central. She's considered to be a very noble woman.
Посмотрите, в центре здесь стоит ее характер. Она такая благородная. Кто может найти, имеется в виду вот этот мужчина, а не его родители ищут, да? И это очень необычно, уникально в те дни, когда ну, вот это, ранние вот эти вот браки, там они постоянно совершались, родители договаривались.
That was practiced was that the parents would always choose the wife for the husband.
Это такая практика, когда родители выбирали жену своему сыну.
But in this particular case, it's unusual to see that it is the man who is the one who searches for this wife.
А здесь очень необычно, мужчина ищет себе жену.
And it says that she should be treasured as rubies.
Посмотрите, и интересно, что она ценится выше драгоценных камней.
Now this is very similar to what we saw earlier in Proverbs on how wisdom is also to be treasured like rubies.
Интересно, что именно так же ценится и мудрость.
But here in this particular case, this is a godly woman with noble character. She is a rare woman to find.
В данном конкретном случае это женщина с таким благородным, добродетельным характером, и цена ее выше драгоценных камней.
So the first letter of the Hebrew alphabet is
Первая буква еврейского алфавита – Алеф. Вторая буква у нас 11 стих, еврейская буква Бет.
It says, the heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain.
Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка.
So she is absolutely trustworthy.
То есть ей можно абсолютно доверять.
Because of this, she is a great prophet to him in every sense.
И в этом случае она очень выгодна в любых смыслах.
So this is the type of a woman who he can entrust several large areas of things that are important to their life.
Это такая женщина, которой можно доверить любые сферы жизни.
And she will always be faithful with these things.
И она во всех этих сферах окажется верной.
The third letter is verse 12, Gimel.
Третья буква, 12 стих, Гимел. Она воздаст ему добром, а не злом, во все дни жизни своей.
So her support and her encouragement of her husband is a great asset to him.
И вот эта поддержка ее и поощрение для мужа – это большое преимущество, приобретение.
Not a liability, she's not a problem.
То есть для него жизнь с ней не проблема.
This kind of woman is a great asset to him.
для него это большое преимущество, большое приобретение. Да? И поэтому она воздает ему добром, а не злом. Потому что она поддерживает и ободряет его. И помогает ему во все дни жизни своей. Четвертая буква «Далит». 13 стих.
She looks for wool and flax and her works and works with her hands in delight.
Добывает шерсть и лен и с охотой работает со своими руками.
So she's domestic in her abilities.
То есть она домохозяйка.
And in ancient times the woman made all the family clothes.
В древние времена женщины, они одевали, обшивали всю семью свою.
So she has to be involved in weaving and sewing as indicated in these verses.
Так что она и придет, и шьет.
She uses wool and flax, and later on we learn she uses also linen.
Она использует шерсть и лен, и дальше мы узнаем, что она и более тонкие материи обрабатывает. Все это сделано из льна.
And with eager hand, she literally, it is says there, with the delight of her hands, she makes clothes and outfits for her family.
И вот так вот охотно, с радостью она делает ну, необходимую одежду для своей семьи.
Exactly
нам тут не сказано, как бы, является ли она, вот, естественно, как бы, сколько у нее дарований, насколько она одаренная.
But, she has worked at that so much, she has actually developed real fine qualities in being able to produce these things.
Но видно, что она очень сильно постаралась, она много практиковалась и с охотой занимается этой работой.
Number five.
Пятое.
Is hay.
Буква хэ.
Verse 14.
14 стих.
She is like a merchant ship. She brings her food from afar.
Она как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой.
So she is the one who does the shopping like a merchant that travels all over for goods.
Она как купец делает покупки, путешествует по всему миру за товаром.
Merchant ships that brought unusual and fascinating merchandise from other places.
Вот эти вот купеческие корабли, они привозили удивительные товары, ну, с тех мест, где они производятся.
She's just like that for her family.
И она поступает именно так, но для своей семьи.
So she brings in interesting and unusual items for her home.
Она привозит, приносит домой разные интересные вещи.
And you can tell that both her family and her children are blessed because of that.
И вся семья и дети, они получают благословение от этого.
Number six is the Hebrew word vav.
Шестое, еврейская буква вав.
It's verse 15.
15 стих.
Verse 15 says she rises also while it is still night and gives food to her household and portions to her maidens.
Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем, в урочное служанкам своим.
Even though this woman has servants, she's not lazy.
Хотя у женщины это и есть служанки, она отнюдь не ленива. Встает рано, чтобы для всех приготовить еду и даже для прислуги.
Now that is really unusual.
Очень необычно.
Because most women who have servants allow the servants to get up early.
Потому что большинство женщин, у которых есть служанки, они позволяют им вставать пораньше.
They are the ones who prepare breakfast.
Это они готовят завтрак.
But this woman is so eager and so energetic, she gets up before all the servants of her household and she assists them and prepares.
Но эта женщина не такова. Она так энергична, так усердна, что она встает раньше всех, встают служанки, а она уже все приготовила.
There's not a bit of selfishness in her at all.
В ней нету и капли вот этого эгоизма.
She's always thinking about the needs of her household.
Она постоянно думает о нуждах своего домохозяйства.
Number seven is the Hebrew letter Zion.
Седьмое, а у нас это буква Зайн. 16 стих.
She considers a field and buys it,
Задумает она о поле, приобретает его, от плодов рук своих насаждает виноградник. Муж доверяет ей распределять деньги и заниматься инвестициями. Опять-таки, это было очень редко в древние времена. Потому что большинство этих древних мужчин своим женам вообще не доверяли. Они считали, что женщины — это очень невежественны. Горделивый еврей вставал с утра и благодарил Бога, что Бог не дал ему родиться женщиной. Такой молитвы в Библии не найти. Но она была добавлена людьми, наверное, мужчинами в древние времена. То есть, ни в коем случае бы они не доверили финансы своей жене, потому что она все бы растранжирила. Но эта женщина настолько умна, настолько сообразительна, что он все деньги ей доверил. Но кроме того, у нее есть и свой собственный доход, причем неплохой. Поэтому неудивительно, что муж ей доверяет. И вот из этих своих доходов она насаждает виноградник. Поэтому у нее такое, она заточена на бизнес, да, и постоянно задумывает что-то. Буква Хет. Восьмая буква, 17 стих. Предпоясывает силу и чресла свои, укрепляет мышцы свои. Эта женщина энергична, работает с воодушевлением. Ей нужно упражняться и заниматься воркаутом или атлетикой. То есть она работает очень энергично. И, кстати, она очень так здраво к работе относится. Она не переживает по поводу того, что ей нужно много трудиться. Девятая буква еврейского алфавита – тет. 18 стих. She senses that her gain is good, her lamp does not go out at night. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Она понимает, как правильно вести дело. Мы уже узнали, что она рано встает. Но посмотрите-ка, она и ложится достаточно поздно. И, кстати, тот факт, что светильник не гаснет ночью, показывает, что она очень предусмотрительна. Все вот эти масляные лампы в доме, у них всегда достаточно масла есть. Если вы попадете ко мне домой в Лос-Анджелес, вы увидите, что у меня там такой маленький есть дисплей, экранчик. Есть такой как бы стеклянная витрина такая, да, и в этой витрине у меня лежат разные древние такие сосуды глиняные.
Sons and daughters as students have gone to Israel and participated in archaeological digs.
Откуда появились мои студенты, там друзья, они были в Израиле и занимались раскопками.
And my daughter sent to me after one of those trips to Israel.
И моя дочь после посещения Израиля
a clay lamp that was dated back during the time of David, when David was king of Israel.
Вот привезла такую лампадку, которая датируется временам Давида.
In fact, it had been officially dated by the Israeli Office of Antiquity.
И, okay, is this allowed to take this lamp, right?
Yeah, they let you buy it.
И датирована эта лампа, значит, это изделие там официальным каким-то этим органом по антиквариату. Да, и они позволили вывести это их все легально. Это самая древняя вещь, которая у меня есть. Ей около 4000 лет. И вот если посмотреть на эту масляную лампу, там внутри там не так уж много, ну как бы объема для масла. И если ее поджечь, то это масло достаточно быстро выгорит. И поэтому женщина, которая постоянно поддерживает наличие масла в этих светильниках, она постоянно вот занята вот этим. А посмотрите-ка, у этой женщины лампы всегда горели. Потому что они были всегда полны маслом. Special house, I think. Like, special house. And, you know, they're just amazing.
All right. Let's, number 10 is Yod.
Десятый номер, буква Йод.
That's verse 19.
19 стих.
She stretches out her hands to the distaff, and her hands grasp the spindle.
Протягивает руки свои к прялке, и персты берутся за веретено.
Now, it takes time, practice, and skill to work the distaff and spindle.
Требуется время, практика и умение, навык, чтобы работать с прялкой и веретеном.
So she has trained herself well.
То есть она очень хорошо потрудилась, постаралась.
So this woman weaves and she sews.
Так что она и придет, она вяжет.
She makes clothes by spinning wool or flax.
Она делает одежду, когда на веретене там шерсть выделывает и потом спрядает все это.
So she has an eye for making beautiful things.
И, кстати, она умеет делать красивые вещи.
So she's incredibly industrious.
Она невероятно производительна.
And a very hard worker.
И очень усердный такой трудоголик.
Number 11 is Kaf.
11 у нас буква Kaf.
Verse 20.
20 стих.
She extends her hand to the poor and she stretches out her hands to the needy.
Длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся.
So her wisdom now is also seen in her generosity.
Итак, мудрость ее мы также видим в щедрости.
She is selfless and sacrificial.
Она бескорыстна и жертвенна.
Which requires very much a caring heart.
Что показывает вот ее заботливое сердце.
She sells some things for profit.
Она что-то продает для того, чтобы выгоду получить. И получая выгоду, она получает деньги и с этих денег помогает нуждающимся. И почему она так делает? Потому что щедрость, она у нее в сердце. И возможно, она и дает одежду свою, которую делает для бедных. 12-я буква Ламед, еврейская. 21 стих.
And here the family of this woman, verse 21, I'm going to read it. She's not afraid of the snow for her household, for all of her household are clothed with scarlet.
Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды.
So the family of this woman has nothing to fear of the cold weather.
Семье этой женщины нечего бояться земной стужи.
She has prepared their clothing.
Она приготовила для всех одежду.
And apparently it's a very expensive type of clothing.
Ну и кстати, следует заметить, что одежда там не дешевая у нее.
Because only expensive clothes was colored in scarlet.
Потому что только дорогая одежда была окрашена вот в такой красный цвет, пурпурный.
So Cold weather couldn't cause this woman to panic for her household.
Стужа не испугает эту женщину.
She was prepared for it.
Она приготовлена.
She's clothed her family in scarlet.
Она одела свою семью в пурпурные одежды.
So she spares no cost in protecting her family from the cold.
И ей ничего не стоит, как бы она сохраняет свою семью от стужи.
Verse 22 is mem.
Следующая буква, 13-я, мем, 22 стих.
She makes coverings for herself. Her clothing is fine linen and purple.
Она делает себе ковры, весоны и пурпур одежды ее.
Clothing and linens require enormous amounts of time.
Вот это выделывание как бы ковров, одежды, тканей требует много времени, очень много.
But her family is well clothed, and she kept herself nice as well.
Но ее семья одета хорошо, и сама она одевается со вкусом. И, кстати, одевается она красиво не чтобы вот, да, а чтобы мужу была честь и слава.
So she even makes family bed coverings.
What?
Bed coverings.
И она делает для своих покрывало для своей семьи.
And she clothes herself in fine linen and purple.
Покрывала или ковры и одевается весон и пурпур.
Linen is made from flax.
Значит, весон делается из льна.
And back in ancient times, a purple is a dye that was made from shellfish that came out of the Mediterranean Sea.
И в древние времена он окрашивался в пурпурный цвет. Использовались ракушки, которые добывались в море.
So her family were well dressed.
Так что семья у нее одета с иголочки.
Verse 23 is the Hebrew letter nun.
23 стих начинается с еврейской буквы нун.
Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land.
Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли.
Now we're not told anything about her husband.
И тут нам особенно ничего не говорится о муже ее.
But she is well known in the city, or he is well known in the city gates because of her hard labor.
Но его хорошо в городе знают по причине того, что вот она такая труженица.
This woman is competent and aggressive in business and domestic affairs.
Эта женщина очень хорошо разбирается в бизнесе, в домашнем устройстве, в домашних делах.
But she does all of that in order to bring honor not to herself, but to her husband.
Но делает она все не для того, чтобы самой прославиться, а чтобы муж ее был известен у ворот.
So, verse 24 is Psalmic.
Самых, 24 стих, 15 буква.
She makes linen garments and she sells them and supplies belts to the tradesmen.
Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским.
So not only does she find time to make clothes for her family, but she also has time to make them to sell.
Она находит время шить одежду не только для семьи, но и на продажу.
She's very industrious and she is a very good time manager.
Она очень производительна, да, и очень хорошо умеет время распределять.
Linen garments were very expensive.
Вот эти ткани, покрывала, они были очень дорогими.
And the Hebrew says that she supplied merchants with sashes, belts.
А посмотрите, что здесь написано, она еще и поясами снабжает купцов финикийских.
Which took a lot of time to produce.
Очень долго, ну, нужно делать вот этот один пояс.
And that speaks to her productivity.
Это говорит о ее производительности ее труда. 25 стих, 16 буква Айн.
Strength and dignity are her clothing, and she smiles at the future.
Красота, крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она в будущее.
She's not shameful weakling or some delicate flower that doesn't get her hands dirty.
Она не какая-то там неженка или застенчивый цветочек, который боится замарать ручки. Она усердно трудится, и поэтому будущее ей не страшно.
So clothing here is referred to metaphorically to indicate that her appearance is one of strength and dignity.
Посмотрите, вот эта одежда ее, это как бы ее крепость и красота, вот ее, как ее видят, да?
She's not a shameful weakling.
Она не вот эта застенчивая такая неженка.
And she's not a high maintenance woman for her husband.
What?
High maintenance woman. She doesn't require a lot of attention from her husband.
И от своего мужа она не требует, что постоянно вот этого внимания, чтобы он над ней там трясся.
And that's why she can laugh at the future.
И поэтому она и смеется в будущее.
All right. Verse 26 is pay.
26 стих, 17 буква П.
She opens her mouth in wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue.
Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее.
So, the noble wife is a wise teacher.
Итак, добрая жена, она мудрый учитель.
She teaches her children, her maidens, and other women in kindness.
Она учит других, учит своих детей, служанок и других женщин с кротостью.
Which probably means she doesn't keep the secret of her success to herself.
Это, возможно, означает, что секрет своего успеха она не держит в тайне.
Verse 27 is Sadi.
17 стих Цаде.
She works well, she looks well to her ways of her household, and she does not eat the bread of idleness.
Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности.
So her skills include management, because she oversees the affairs of her household.
Итак, среди ее дарований и навыков есть умение управлять, поскольку она наблюдает за всем хозяйством в доме.
Yet she is also directly involved in all the various activities as a housewife.
И также она и делает и другие дела, как хозяйка.
This woman is not idle.
Эта женщина не сидит без дел.
All right, the next Hebrew letter is Kof, verse 28.
Итак, следующая буква у нас в 28 стихе это Kof.
Her children rise up and bless her, her husband also, and he praises her, saying.
Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее.
While there are many children that curse their mother, her children bless her.
Случается, что дети проклинают своих матерей, но эти дети благословляют ее. Они ее глубоко и нежно любят.
So she is positive and optimistic, and she enjoys her role in life.
Она такая оптимистичная, позитивная, и ей нравится то, что она делает.
The next letter in the Hebrew alphabet is Resh.
И следующая буква Resh.
Verse 29.
29 стих. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Не только дети, но и ее муж очень высоко от ней, о ней отзывается. Вот есть много знаменитых женщин в мире, но она превзошла всех их.
The next Hebrew letter is Sin Shin.
И следующая буква у нас Sin или Shin.
Verse 30.
30 стих.
Charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised.
Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы.
So the wife and mother is beautiful and charming, but these will not last.
Вот эта женщина, мать и жена, она красивая и обаятельна, но это не относится к такой вот похоти, да?
Her real secret to her beauty is her godly character.
Настоящий секрет ее красоты в благочестивом характере.
She fears the Lord, and that's why she is so wise.
Она боится Господа, и вот поэтому она мудра.
The final letter in the Hebrew alphabet is Tav.
И последняя буква еврейского алфавита Тав. 31 стих.
Verse 31 says, give her the product of her hands and let her works praise her in the gates.
Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дома. Дела ее. Последний стих это напоминание, чтобы воздали такой благодетели славу и честь.
Honor such a godly lady publicly.
Почтить такую благородную леди прилюдно. Прославлять женщину у ворот в древние времена было совершенно немыслимо. но она столь уникальна, что заслуживает такой хвалы.
And that concludes the book of Proverbs.
И этим стихом заканчивается книга притчей.
It ends with the same theme as it began and repeated.
Она заканчивается той же темой, которая постоянно повторялась и была в начале.
The admonition is to fear the Lord.
Это тема увещания бояться Господа.
While the majority of the book is addressed to a son,
интересно, что хотя большая часть книги обращается к сыну,
the end of the book focuses upon the female.
В конце книги фокус переключается на женщину.
In other words, we can all learn from its truth.
Другими словами, что мы все можем поучиться из этих истин.
Now, just because verses 10 through 31 are primarily written to an excellent wife,
несмотря на то, что с 10 по 31 стих говорится об этой превосходной жене,
many of the characteristics of this excellent wife also describe the characteristics of wisdom that we have discovered in the book of Proverbs.
Многие из характеристик, которые приписываются этой женщине, они также описывают характеристики мудрости, о которой говорится в книге притчей. А поэтому эти характеристики относятся не только к женщине, но и, если говорить о мудрости, да, но и к мужчинам. Мужчины также должны усердно трудиться. Они должны внушать доверие, верными быть. Они должны решать проблемы. И они должны брать на себя руководство. И когда дети их будут вырастать, они также будут благословенны. И суть здесь в следующем. Мудрые люди вот так живут. Итак, и молодой человек тоже может поучиться, как живет эта женщина. Если ты боишься Господа, ты будешь жить мудро, разумно. Это вот та квинтэссенция книги притчей.